Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 23 февраля. Сейчас 15 часов 6 минут. Начинаем программу «Пиджаки». Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость – журналист Максим Шевченко. Добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир. Можно звонить по телефону 7373948, код города 495. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Можно через сайт писать говоритмосква.ру. Можно через твиттер пользователю говорит МСК. Первым делом про вчерашнее выступление Владимира Путина. Вчерашнее заявление, как вот, например, по РИА Новости. С согласованным и координированными заявлениями выступили президенты России и Соединенных Штатов Америки. Что в Сирии меняется теперь?
В Сирии происходит переход к договорной постепенной ситуации вместо жуткого кровопролития, которое там продолжается 4,5 года. Между частью сирийцев, которые поддерживают правительство Башара Асада, для которых он является символом борьбы, и частью сирийцев, для которых, которые не поддерживают Башара Асада и для которых он является объектом борьбы.
И все-таки это договоренности, которые достигнуты, на, что называется, на равноправных условиях, или кто-то выиграл? Ведь обычно за этим следят.
Ну, я считаю, что, конечно, выиграл сирийский народ в целом. Знаете, кто выиграл бы, если бы, допустим, гражданская война в России, ну, скажем так, это, конечно, было невозможно. На мой взгляд, между белыми и красными не могло было быть договоренностей. Но в целом, ну почему? Потом в 20-е годы, после окончания гражданской войны, была же политика национального примирения, когда возвращались сюда белые офицеры, Слащев вернулся, понимаете, в Тихом Доне это все описано. Я считаю, что, конечно, выигрывает Сирия, целостная Сирия с цельными границами, которые были до гражданской войны, разрушение всяких иллюзий на распад Сирии, создание новой единой демократической Сирии, это, конечно, то, к чему сирийский народ должен прийти в итоге всего этого.
В этом документе описано, как это будет работать?
Что можно будет ли работать?
Вот
переговорный
это
процесс?
Перемирие, по сути. Ведь оно объявлено...
Очевидно, перемирие будет работать при наличии общего врага. И на роль врага примиряется Исламское государство, запрещенное в России, и Джабхат ан-Нусра, тоже запрещенное в России. Именно они отмечены в заявлении президента России, в частности. То есть сирийцам как бы говорится следующее. Вы можете сейчас, хотя вчера вы сражались друг с другом, повернуть оружие против тех, кто объявлен абсолютным злом.
А сирийцы, они должны послушаться, они будут слушаться.
После 5 лет войны сирийцы никого ничему не должны. В то время как мир равнодушно следил в целом за тем, как сирийцы гибли и лишались своей родины, я считаю, сирийцы должны только самим себе и тем, кто им реально помогал. А реально помогали сирийцам по обе стороны фронта, там, не знаю, ну, люди доброй воли. В Турции, в Ливане, в Иране, в России. Понимаете, правительства в целом смотрели достаточно хладнокровно на эту бойню и на возможность распада Сирии. И сирийцы прекрасно поймут, когда страсти остынут, кто их друзья, а кто нет. Друзья — это те, кто содействовал сохранению и целостного и единого сирийского государства, а враги сирийского народа, несмотря на то, что они тут говорили всякие сладкие слова, это те, кто мечтал о распаде Сирии и о том, чтобы отхватить от Сирии часть ее территории и разделить ее народы и религиозные общины по разным группам. Это смертельные враги сирийского народа. Поэтому я думаю, что они поймут, сирийцы, что жить в современном демократическом свободном государстве, высокоразвитом, каким Сирия, безусловно, станет после гражданской войны, когда в ее восстановление будут инвестированы большие средства. Я надеюсь, что Россия не сделает глупостей и не проворонит это, поскольку, безусловно, Сирия после гражданской войны, как и Ливан, на каждый вложенный туда доллар через 10 лет будет прибыль в 10 тысяч долларов. Как это было в Ливане. Ливан с середины 90-х — это разрушенная страна. Вот те, кто тогда скупил эту землю, и те, кто тогда стал вкладываться в восстановление Ливана, сегодня стали мультимиллиардерами.
И все-таки разговаривали прежде всего Путин и Обама, а перемирие это выполнять будут люди, которые там, на территории, в Сирии. Вот 627-я пишет, но там же уже просто непонятно, кого бомбить. Получается, будут бомбить того, кто не перестанет воевать.
То есть... Великолепно понятно, кого бомбить и кого не бомбить.
То есть там есть в этом
смысле бомбят понятно. 57 российских самолетов, что не очень много, прямо скажем. Хотя это удары точно и эффективный по-своему. Во-вторых, значительная часть отрядов, даже те, кто сражался против Асада, совершенно не собирается переходить под власть Асада. Они становятся сторонами национального примирения, национальной договоренности. И еще раз говорю, это будет работать, на мой взгляд, при наличии некого злого врага, третьей силы. И вот Джабхат ан-Нусра и Исламское государство, запрещенные в России террористические организации, они на роль этой злой силы, этого буки из черного шкафа вполне годятся.
692-й пишет, ну вот по его мнению, вчерашняя договоренность, это означает определенное ограничение для российской стороны. Вот он пишет, то есть теперь мы Алеппо брать не будем, теперь участок границы с Турцией закрывать не станем.
Мы Алеппо и не берем. Алеппо, напомню, берут подразделения сирийской армии, Хизбаллы и, возможно, добровольцы из корпуса стражи Исламской революции Ирана. А никакие российские подразделения Алеппо не берут. Отдельными точечными ударами российская авиационная группировка обеспечивала на очень узких определенных участках фронта тактическое преимущество для наступающих сирийцев, Хизбаллы и иранцев. Поэтому мы Алеппо брать, слава богу, не будем, и русская кровь наших, ну, людей, там, кавказцы, русские, разные, наверное, военнослужащие воюют, проливаться там не будет в этой гражданской войне.
Хорошо, Виталий 44-й спрашивает, а теперь вот турецкое направление, его вопрос, что делать с турками, которые будут, все равно будут, уверен, Виталий 44-й, обстреливать сирийских курдов?
Курды это, во-первых, не самый главный субъект войны. Это просто в России курды распиарены, хотя, конечно, курдский народ понес большие жертвы. Напомню, что курды сирийские до недавнего времени были в оппозиции президенту Башару Асаду, и только года не прошло, меньше года, как они стали не то чтобы союзниками Асада, но, в общем, стали, как говорится, по крайней мере, перестали с ним воевать. Поэтому я вообще не считаю, что курдский вопрос – это главный сирийский вопрос. Главный сирийский вопрос – это вопрос самой Сирии. Ни Курдистана, ни какого-то Алавистана, ни Сунистана на территории Сирии не будет. Это будет единая страна, в которой разные общины, разные народы, создав федерацию или конфедерацию, но точно единую Сирию, как бы этого не хотелось Турции, Израилю, Саудовской Аравии и всем соседним хищникам, нацелившимся на Сирию. Так вот эти народы создают единую Сирию. Курды — это только маленькая часть сирийской проблемы. И вообще-то вдоль турецкой границы живут не курды. Курды живут там вот на северо-востоке. Значит, а вот от Алеппо, и вот там, где идет вот это вот от моря, там живут арабы, армяне, ну, курды тоже, наверное, живут немножко, туркоманы, которые тоже не враги. Я напомню, что начальник генерального штаба сирийской армии, убитый при атаке смертника, который взорвался в генеральном штабе сирийской армии, был туркоман вообще-то. Это был высший офицер сирийской армии. Поэтому я бы никого не записывал в какие-то предатели, враги или коллаборационисты. В каждой этнической группе Сирии есть те, кто против правительства, и те, кто воевал так или иначе на стороне оппозиции. И курды, и туркоманы, и алавиты. Христиане и алавиты вообще были сначала спонсорами антиправительственных демонстраций в Хомсе и в Халебе. В начале, в марте, весной 2011 года, когда начались гражданские протесты против Асада. Просто потом, когда пришли убийцы и бандиты, международные террористы, они поняли, что хочешь не хочешь, но Асад является символом сопротивления, защиты их прав, жизни и достоинства. Вдоль границы, дело не в том, что вдоль границы войска продвинулись. Дело в том, что дороги, ведущие к Халебу, к Алеппо, то есть с севера, к той части Алеппо, которая находится под властью оппозиции, эти дороги перерезаны, и фактически большая группировка, несколько десятков тысяч человек, разных оппозиционных формирований, которые сидят внутри Халеба в его северной части уже скоро 3,5 года, оказалась блокированной. У них нету ни подвоза продовольствия, ни подвоза боеприпасов, ни возможности вывозить раненых, как они это делали раньше, свободно перемещаясь на территорию Турции, получая из Турции подкрепление, получая из Турции подмогу и так далее, и так далее. Это главное. Потеря Халеба – это очень серьезная вещь. И поэтому то, что война сейчас остановлена, по крайней мере, на словах, это говорит о том, что Россия тоже не хочет смерти сирийцев, потому что эта группировка сдаваться не собирается. Ну, перерезали дорогу, да. Но они сейчас будут вырываться оттуда, обороняться в Халебе. Зачистка Халеба — это гибель еще десятков тысяч людей. И, собственно, президент России предлагает, ребята, давайте вот не будем этого кровопролития, давайте зафиксируем некий статус-кво, вы потерпели поражение. И в принципе, сейчас правительственные войска вместе с иранцами и Хизбаллой могут сделать так, что все, кто сидит внутри Халеба, будут убиты.
И все-таки вот 692-й...
Но этого никто не хочет делать до конца, доводить до такого вот как бы предела. Хватит уже литься сирийской крови на радости ее соседям, понимаете, разному.
Путин поговорил с Обамой.
Да.
Допустим, лидеры сирийской оппозиции услышали о том, о чем договорились. Они ведь не могут приказать лидерам сирийской оппозиции...
Кто?
Путин и Обама.
Ну, Путин оппозиции приказать не может.
Обама может?
Обама может части оппозиции, может посоветовать, и оппозиция к нему прислушается.
А вот оппозиция, руководство вооруженной оппозиции, об этом спрашивает 692-й, они на тех, кто реально воюет, имеют влияние?
Конечно. Там есть разные отряды, там есть отряды, которые подчиняются, там есть отряды, которые, условно говоря, салафитские, Джабат ан-Нусра, например, а они не подчиняются, это Аль-Каида. А есть отряды братьев-мусульман, которые вполне коррелируют свои действия с турецким правительством, которое является членом НАТО. Хочешь не хочешь, турки Обаме точно прислушаются к мнению Обамы, поверьте.
Ну хорошо.
Которые коррелируют с Катаром свои действия. Да, там десятки тысяч вооруженных людей, может быть, сотни тысяч, они подчиняются приказам командиров, которые, в свою очередь, прислушиваются к мнению кураторов, сидящих на Западе, в Турции или в странах залива.
Ну вот 108-й пишет, но если вот эта террористическая, признанная террористической организацией на территории России, Исламское государство, как он пишет, если ИГИЛ и Нусра выведены из соглашения, оно не будет работать. Ну как, вот оппозиция и Асад, они не воюют, а тут рядом террористы.
Оно будет работать, потому что есть опыт, даже могу привести пример гражданской войны в России и очень тонкую, мудрую и эффективную тактику большевиков. Сегодня как бы главный враг — это Деникин, понимаете? Поэтому все на борьбу с Деникиным. Все — это кто? Это даже махновцы, например, которые в другой ситуации большевики с ними сражаются. И махновцы — враги большевиков, и разгромив Деникина и Врангеля, большевики обрушились на махновцев. Без помощи махновцев большевики бы не победили Деникина. Махно ударил по тылам Деникинской армии летом 19-го года. Этот уманский его маневр, 120 тысяч махновцев прорвались аж по всем базам прошлись, там белой армии, обеспечив ее поражение, на, собственно, стратегическое. Также любая гражданская война. Сейчас фактически предлагается заключить союз с местными махновцами против тех, кто объявлен местным Деникиным. Поэтому я считаю, что это нормальная ситуация в любой гражданской войне, где... нету явных двух политических сил, где есть разные отряды вооруженные, там где-то 100 человек, где-то 10 тысяч человек, где-то, как у Захрана Альюша, допустим, Джейш Аль-Ислам, было порядка 40 тысяч под его командой, то есть армия целая, понимаете? С ними совсем ведутся переговоры, договоренности, допустим, чтобы вы понимали, в целом отряды братьев-мусульман сирийских воюют против Асада, и Захран Аль-Юш, допустим, Джейш Аль-Ислам, это, скорее всего, группировка, которая находится, ну, которая создана на основе партии братьев-мусульман, несмотря на то, что Захрана поддерживал, он был убит в декабре российской бомбой, поддерживала и Саудовская Аравия, и Катар. Но, допустим, Хизбалла никогда, несмотря на то, что на поле боя она воюет зачастую с отрядами, которые тоже принадлежат братьям-мусульманам, и, в частности, Джейш аль-Ислам, не разрывала политических контактов с братьями-мусульманами, потому что они знают прекрасно, война прекращается, ни Россия, ни США, знаете ли, там жить не будут, а и сунниты, и шииты, и все эти общины будут там жить. Войны, это народ, народы в этой регионе привыкли к войнам, к монголам, к нашествиям, к разорениям и понимают, что рано или поздно все это прекращается и дальше надо опять договариваться.
Вот и Россия, США там не живут. они там живут, но там рядом Турция, Катар и Саудовская Аравия. 692 опять пишет. То есть и вот эти Турция, Катар и Саудовская Аравия теперь будут прислушиваться к мнению США.
Турция и Катар зависят очень сильно. Катар зависит от Великобритании очень сильно. Турция будет прислушиваться к США мнению, хотя туркам этого очень не хочется. Они очень хотят попробовать своеволие, но пока они еще не настолько сильны, чтобы бросить вызов американской, допустим, политике внешней и просьбе или приказу. Ну, приказа нет, наверное, все-таки просьба вежливая, раздающаяся из Вашингтона. Турция подчиняется единому командованию НАТО. Если бы турки не были членом НАТО, поверьте, они вторглись бы на территорию Сирии уже достаточно давно. По крайней мере, точно нанесли бы удар по российской группировке и начали бы войну с Россией. Понимая, что Россия не будет применять ядерное оружие против Турции, в обычных вооружениях, будем откровенны, турецкая армия превосходит российскую армию на данный момент. По крайней мере, на этом участке боя, на этом участке конфликта. Другое дело, что но НАТО воевать с Россией совершенно не хочет. Понятно, что немцы, французы, итальянцы даже в страшном сне не видят возможности конфликта с Россией. Поэтому они сказали туркам «не сметь». И как бы ни хотелось Эрдогану, он не решится на это. Тем более, что стратегически у него тоже есть как бы возможность получить ответный удар. Если они начнут войну в Сирии, я думаю, что на Кавказе Турция потеряет, безусловно, все свои позиции. И в Грузии, которая является турецкой по инвестициям во многом, и в Азербайджане, где начнется азербайджано-армянский конфликт, да и разные другие еще возможности тут существуют, понимаете. Турки взвешивают и очень не хотят этой. С одной стороны, они понимают, что нельзя, как бы, что очень хочется, что они потеряют все, что за 4 года получили, как им казалось. С другой стороны, этот конфликт для Турции политически может обернуться катастрофой. Поэтому все эти страны так или иначе прислушиваются к мнению Запада. И Саудовская Аравия к мнению Обамы, конечно, прислушивается в меньшей степени, поскольку саудовцы и их партнерами в США являются не демократы, а республиканцы. Всегда были, есть и будут. А нефтяное лобби и военно-промышленное лобби американское. Но...
Ну, на словах-то они уже говорят, что только в коалиции, если и действует, то только в коалиции.
Ну, потому что саудовцы сами по себе это слабая армия, это неэффективные военные силы, несмотря на их огромные деньги, и несмотря на то, что они закупили огромные массы самого современного западного оружия, просто самого современного, воевать они в целом не умеют. Что они показали в 79-м году, когда группа террористов, салафитов, захватила Маджид-аль-Харам в Мекке, закрытую мечеть, и саудовские спецподразделения потеряли сотни людей при тупых лобовых штурмах этой укрепленной мечети и были вынуждены вызвать французских специалистов, которые только вот и спланировали с применением газа там, штурм этой мечети. В Йемене саудовские армии тоже не показала доблести, скажем так, блицкрига. Потеряли 6 боевых кораблей, потопленных ракетами, современными ракетами «Земля-поверхность», которые применяли повстанцы и продолжают применять повстанцы-хуситы. Диверсионные группы повстанцев ходят в рейды на территорию королевства Саудовской Аравии. За десятилетия впервые война пришла на территорию королевства. Поэтому для саудовцев сейчас влезть в сирийскую войну, несмотря на этот блеф, который они там заявили, мы готовы, это вообще поставить свое государство на грань катастрофы.
Тогда по поводу возможных вот этих мирных процессов в Сирии. Асад объявил о том, что парламентские выборы будут проводиться 13 апреля. Это не слишком мало, учитывая ситуацию в стране? Грубо говоря, как это раньше у нас?
Я думаю,
честные выборы можно провести?
Я думаю, президенту Асаду виднее, это во-первых. Я к 13 апреля, я думаю, надо достичь многих договоренностей внутренних. Я думаю, здесь, конечно же, не получится все, чтобы группировки участвовали в этих выборах. Но часть, особенно те, кто был в оппозиции еще вчера, а сегодня уже готов сотрудничать в создании новой Сирии, примут участие в них.
Но организовывать-то выборы,
на мой взгляд, это промежуточные выборы. Это промежуточные будут, безусловно, выборы, которые предполагают, что только часть оппозиции, в том числе вооруженной, примет в них участие. Часть. Но даже если 10% примут, это уже будет огромной политической победой, потому что в следующих выборах, которые, возможно, будут через год, не знаю, примет участие уже не 10%, а 40%, например. А пройдет время, и 70% примет. Надо постепенно выходить из этой тяжелой болезни, которой является сирийская гражданская война.
Сколько до этого те же американцы говорили о том, что Асад должен уйти? Означает ли это, что проведение выборов через полтора месяца от этого телефонного разговора...
Во-первых, непонятно, кому Асад должен.
Ну, они так говорили.
Если вы не умели, знаете, спихнуть парня, как бы, если вы с ним дрались-дрались, а парень отбился, то бесполезно отбегать в другой конец. Конечно, Асад, безусловно, отбился. 5 лет держал оборону до прихода наших против всего мира, понимаете? Против всего мира. Против огромных денег залива, которые финансировали наемников, добровольцев там и энтузиастов. Сотни тысяч иностранцев воевало в разное время на территории Сирии против правительства. Сотня тысяч. 31 тысяча погибло на лето 2015 года по официальным данным правозащитных организаций, антиасадовских, естественно, иностранцев на территории Сирии. Если он выстоял против турецкой армии, которая фактически вела боевые действия под прикрытием
Это местных... все было понятно и до вчерашних переговоров.
Ну, а сейчас и
Но он выиграет эти выборы, разве нет? Высока вероятность того, что Асад выиграет выборы в апреле.
Да, парламентские выборы, напомню. Ну, а не президентские.
Правильно.
Я думаю, что ситуация будет сложнее. Я думаю, что они допустят в парламенте более широкую коалицию. Я напомню, что коммунисты тоже были в оппозиции к Асаду достаточно длительное время. Коммунисты, собственно, вошли в коалицию правительственную только... Это очень влиятельные, кстати, в Сирии силы, коммунистическая партия. Вошли в правительство только вот в момент, когда... Когда, собственно говоря, началась иностранная интервенция. Фактически на территорию Сирии. Поэтому я думаю, что это будет сложная просто схема. Не надо ее укладывать в ситуации таких, знаете, мирных выборов. Сейчас задача закрепить хотя бы некую долю легитимности. Не получится сейчас 100% легитимности новой Сирии там создать. Но хотя бы 10% легитимности нового парламента, хотя бы признание некоторыми группировками, что да, это парламент кривой, но мы с ним будем работать, это уже будет политическая победа.
И все-таки все начинается с разговоров Путина и Обамы. Следовательно, то, что произойдет в апреле в виде выборов, парламентских выборов в Сирии, должно будет устраивать и Россию, и Соединенные Штаты Америки. Такое возможно?
Ну, вот... как тактический шаг, безусловно, да, потому что это результат договоренности. Если будут реализованы договоренности великих держав, то это будет огромная политическая победа, дипломатическая в частности.
Это Максим Шевченко, это программа «Пиджаки», прямой эфир, можно звонить по телефону 7373948, можно через смс-портал присоединяться к нам по телефону +7 925 48 94 8, можно писать через сайт, можно писать через твиттер. По поводу взаимоотношения американцев и саудитов, пишет 627-я, мол, американцы никогда не будут против Саудовской Аравии, потому что они зависят от Саудовской Аравии, ну, в вопросе, что называется, свалить Россию
цены на нефть. Ну, смотря какие американцы, смотря какие американцы. Республиканцы никогда не будут, и те, кто торгует Саудовской Аравией, а те, кто связан с международными банковскими сетями, и те, кто связан, не связан с торговлей нефтью или с ВПК, куда вкладывают саудовские деньги, очень даже с удовольствием этот королевский режим будут валить.
И все-таки есть, с вашей точки зрения, некая договоренность, некая координация Соединенных Штатов Америки и Саудовской Аравии с точки зрения установки низких цен на нефть?
Нет никакой единых Соединенных Штатов. Ну, сколько можно повторять? В Соединенных Штатах есть две большие силы, которые между собой борются за контуры внутренней политики и внешней политики. У демократов в Саудовской Аравии тяжелейшие отношения. Саудовцы свергли правительство Мухаммеда Мурси, которые были результатом деятельности Обамы и демократов. Саудовцы были одними из могильщиков арабской весны, превращения ее в ваххабитскую такую кровавую, понимаете ли, террористическую революцию. Это Обама никогда не простит этому королевскому дому, и демократы не простят. Это был срыв того плана, который у плана типа мирной демократизации Ближнего Востока, который был у Вашингтона демократического. Поскольку понятно, что следом за Каддафи, за Мубараком, за Асадом пришла бы очередь и королевства тоже. Потому что демократические исламские страны, допустим, поставили бы вопрос, а почему, собственно, какая-то королевская династия существует в том мире, где развивается у нас тут демократия исламская, такая как в Тунисе там или где-то еще, и почему это они, собственно, распоряжаются Меккой и Мединой, на каком основании Мекка и Медина должны перейти под контроль, допустим, Лиги исламских государств, понимаете, там, Объединенной исламской конференции. Поэтому, собственно говоря, саудовцы... Прекрасно. Они вложили огромные деньги в переворот генерала Сиси. понимая, что арабская весна несет угрозу королевству Саудовской Аравии. За арабской весной стояла Обама.
Журналист Максим Шевченко сегодня в программе «Пиджаки». Это прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно использовать смс-портал, можно писать через сайт говоритмосква.ру или через твиттер пользователю «Говорит МСК». Сейчас 15.30, на очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 февраля. С нами сегодня журналист Максим Шевченко. Меня зовут Юрий Буткин. Прямой эфир, значит, можно звонить по телефону. Уже есть звонки. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Так, что... А, не туда нажал. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу вас.
Алло. Да. Здравствуйте. Максим, скажите, пожалуйста.
Да.
Вот президент простил Сирии 10 миллиардов долларов долгов. Дал еще кредит столько же. Вот это, Россия от этого много теряет экономически?
Я считаю, Россия от этого ничего не теряет, а приобретает это инвестиции в одну из богатейших, перспективнейших, трудолюбивейших и, в общем, экономически выгодных территорий Ближнего Востока, а то и мира. Еще раз говорю, сейчас те, кто вложится в восстановление Сирии, получит на 1 доллар вложения 10 тысяч долларов прибыли через какое-то время. Вот эти 10 миллиардов обернутся вложений, обернутся там, не знаю, триллионом долларов прибыли, если правильно этим распорядиться.
692-й спрашивает, а вот эти договоренности, с вашей точки зрения, могут быть связаны с переговорами о заморозке объемов добычи нефти как-то?
Я не думаю, что это как-то связано.
Хорошо, тогда военный через сайт говоритмосква.ру просит вас обосновать заявление о том, что на этом театре военных действий турки сильнее русских.
Ну, турецкая армия просто, она обладает огромной авиакосмической, если угодно, потому что они получают космическую поддержку натовских систем слежения группировкой. У турок на вооружении сотни самых современных истребителей-бомбардировщиков типа F-16. У них огромная армия, там, численностью в сотни тысяч человек, отмобилизованные, вооруженные самыми современными танками, там, «Леопард», «Чифтен», «Абрамс», я не знаю, какие угодно, системы огня, а у нас там, в принципе, небольшая группа, 57 самолетов и несколько, по-моему, там, подразделений спецназовцев, которые защищают аэродром, поэтому странный вопрос, да, при всех патриотических воплях в угаре на этом участке стратегического противостояния турки, в принципе, обладают подавляющим военным преимуществом над российской группировкой, находящейся в Сирии.
7373948, код города 495, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Позвольте поздравить вас, уважаемые господа, с праздником. Вопрос мой вот в чем. Максим сказал, что если бы Турция не входила в НАТО, то она бы взяла себя более агрессивно. Я, честно говоря, совершенно в этом не уверен, потому что считаю, что военная мощь Российской Федерации как на территории Сирии, так и на территории как бы Турции могла распространиться более, так скажем, серьезнее. Это первое. И второй момент. Когда вы говорите о том, что мы с американцами договорились о прекращении огня, Максим, как вы думаете, какие уступки Америка могла бы предложить России на выход из военной операции, по крайней мере, воздушной операции? Про наземную мы пока не говорили.
Кто кому должен сделать уступки?
Естественно, Америка, Россия.
Все.
Потому что здесь под нашим подбрюшьем все происходит, а Америка очень далеко.
Прошу.
Ну, во-первых, американцы по-другому видят мир, для них подбрюшье — это все человечество, и вы не сможете им доказать, что они не правы, а вы правы. У каждого свое видение мира. Вы считаете Сирию подбрюшьем России. Американцы считают, что стратегически важный энергетический регион, в котором производится подавляющая доля энергоресурсов мира, и является зоной особых американских интересов, поэтому они держат постоянно там, ударный авианосец, допустим. В Персидском заливе, в Средиземном море, там, на входе в Красное море, ну и так далее. Второй момент. О военном соотношении сил. Ну, это даже смешно, то, что вы говорите. 50 с небольшим российских самолетов и сотни турецких самолетов. Ну, поверьте, что, как бы еще раз говорю, мы не размахивали кулаками, турецкая армия на данный момент на данном участке фронта сильнее. Безусловно, Россия обладает ядерным оружием, которым Турция не обладает. Хотя на территории Турции базируются ядерные боеприпасы, они просто контролируются американской стороной абсолютно. Но на уровне тактических вооружений, обычных вооружений, турецкая армия сконцентрированная, моноэтническая, отмобилизованная и имеющая близкие коммуникации, конечно же, на сирийском участке фронта подавляюще превосходит российскую военную группировку. И наши, конечно же, туда пошли, понимая, в частности, что НАТО будет сдерживающим фактором, поскольку если Турция воюет с Россией как член НАТО, то все НАТО обязано поддержать Турцию. Воевать с Россией НАТО совершенно не хочет. Но вот никакого желания воевать с Россией у НАТО нету. НАТО готово продвигаться на восток мирными способами, но воевать со страной, которая, в принципе, может нанести Европе тяжелейшие, непоправимые, разрушительные, ответные, скажем так, какие-то удары, ну, европейцы, честно, вот всякий, кто дал себе труд выехать в Западную Европу, поймет, что европейцы максимально далеки от воинственных каких-то чувств по отношению к России. Они готовы Россию ругать, критиковать, говорить, что тут авторитарный режим, но точно не готовы они воевать с Россией. Если бы Турция не была членом НАТО, Турция, безусловно, давным-давно оккупировала бы Северную Сирию. Я просто уверен. Просто турки не могут это делать, будучи связанными всеми договорами внутри НАТО и имея, в частности, систему военной, электронной и так далее поддержки натовской. Поэтому я считаю, что в данном случае НАТО является, как ни странно, для Турции подавляющим сдерживающим фактором. В стратегической перспективе война Турции с Россией, безусловно, закончилась бы поражением Турции, если бы турки не были членом НАТО. Одержав тактические успехи на первом этапе, они, безусловно, потеряли бы свое влияние на Кавказе и в Черном море в длительной перспективе, там, в течение года или там и так далее. Но это гипотетические сценарии, которые нереализуемы в современном мире, потому что в данном случае военные блоки сдерживают, в частности, и возможность локальной войны между достаточно сильными и могущественными военным отношений державами, какими являются Россия и Турция.
Это Максим Шевченко, программа «Пиджаки». И теперь следующая тема. Вот заголовок сегодняшней новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не хочет быть главой Чечни. Об этом он сам заявил в интервью русской службе новостей. Вот как к этому относиться? Это только заголовок? О чем говорит Кадыров?
Что не хочет быть главой Чечни, но должен. То есть народ попросит и должен быть, но не хочет быть человек главой Чечни.
Вообще, вот, например, Тор через Твиттер спрашивает, ваше отношение, ведь интервью Кадырова так или иначе связано с тем, что вот несколько минут назад там презентовали доклад Ильи Яшина по поводу того, что происходит в Чечне. Каково ваше мнение по поводу того, что делает Кадыров, о ситуации в Чечне и, главное, по работе Яшина спрашивает
Тор? Я недавно был в Чечне, где мне тоже довелось встречаться и с Рамзаном Кадыровым. Я часто бываю в Чеченской Республике и вообще на Северном Кавказе. Илья Яшин туда съездил на пару дней и считает себя великим героем. Я считаю, что его так называемый доклад — это просто-напросто публицистическое творчество, которое основано на домыслах, фантазиях, интернет-фактах, то есть недостоверных и неподтвержденных ничем. И каждый неслепой человек, пребывая в Чечне, может сказать, что это самый высокоразвитый регион Северного Кавказа на данный момент. Если целью российского государства является развитие, в том числе социально ее граждан, а жители Чеченской Республики, безусловно, граждане Российской Федерации, то могу сказать, что руководство Чеченской Республики лучше других регионов Северного Кавказа справляется с этой задачей. Жители Чеченской Республики обеспечены качественными дорогами, достаточно качественным жильем, газификация проведена практически всех сел. И, между прочим, это делается не за счет российского бюджета.
Да, вот тут пишут, за наши деньги вольно.
Наши чеченцы — это тоже мы. Чеченцы — это тоже граждане Российской Федерации. Мы и они — граждане одной страны. Поэтому ваши
доля
деньги...
доля расхода государственного
я не знаю,
бюджета...
может, вы давали доля расхода государственного бюджета на поддержание стратегически важного региона, каким является Чеченская Республика, который граничит, между прочим, с зоной конфликта и зоной войны, и вы точно не знаете, и государство не обязано вам докладывать, какие части из этих денег тратятся на обустройство военной группировки на Ханкале, например, а там несколько десятков тысяч военнослужащих, включая наличие тяжелой техники, находится и всех коммуникаций военных, а сколько отдается на социальное развитие республики. И в целом это военная тайна. Все, что выделяется на развитие республики, поверьте, многое тратится, возможно, не только на гражданские нужды. Это даже никому в голову не приходит просто подумать хотя бы об этом. 58-я армия там расквартирована, а это огромное количество людей, техники и разного рода военной инфраструктуры. Многое из того, что построено в Чечне, мечети, допустим, построено не на бюджетные деньги, а на деньги, которые выделяются из фонда Ахмата Кадырова. А вот как деньги собираются в фонд Ахмата Кадырова, это я лично сам хотел бы узнать и задал этот вопрос Рамзану Ахматовичу. Рамзан Ахматович пообещал дать интервью. Ну, не лично, а руководство фонда пообещало, что оно расскажет, как деньги собираются, как отчетность ведется и все такое прочее. Но я просто знаю, что многие чеченские бизнесмены сбрасываются деньгами в этот фонд, и фонд достаточно большие деньги собирает, которые позволяют ему, в частности, реализовывать такие проекты, которые в Москве десятилетиями строятся. Вот мечеть в Москве, на которую потрачено, по некоторым оценкам, 200 миллионов долларов, строилась 10 лет, приводя в дикое раздражение всех москвичей. Мечеть в Аргуне, Аймани-мечеть, значит, в честь матери Рамзана Кадырова, на мой взгляд, это одно из архитектурных чудес современной России. Это удивительное по красоте и необычности архитектурное сооружение. Построено было, по-моему, за 2-3 года, и, в общем, по качеству это просто, ну, это совершенная какая-то вещь, которую можно туриста возить, просто показывать. Это одно из чудес, на самом деле чудес современной архитектуры. Невероятной красоты и удивительности здания. Как и многое другое, что там удается увидеть в Аргуне. Каждый раз проезжая через Чеченскую республику, я вижу, тут построены многоэтажные дома, тут открыт торговый центр, тут открыта новая больница. Тут открыто еще что-то. Поэтому давайте радоваться за то, что развивается хотя бы один российский регион. Хотелось бы, чтобы и в других регионах шло такое же развитие. Нет,
ну просто вот смотрите, тут же Дмитрий 85-й, например, пишет, а почему у них транспортный налог тогда в 5 раз ниже, чем в Москве?
Дмитрий, может быть, вы специалист по транспортному налогу? Я не занимался этим вопросом, я не думаю, что это так. Я просто не знаю нормативную базу, могут ли регионы определять сами размер там транспортного налога. Что вы имеете в виду? Зачем распространять слухи и недостоверные сведения? Ни вы, ни я, думаю, не являемся юристами. И мы точно не изучали налоговую базу и, в частности, транспортного налога. Ваше заявление просто является демагогической попыткой опорочить, в частности, чеченский регион. Потому что мы не можем проверить, так это или не так.
Хорошо, тогда вернемся к интервью Рамзана Кадырова, там, где он говорит, я считаю, я выполнил свой долг, и там, где он дальше говорит, я хотел бы воевать за Россию. Вот, а в каком качестве он полезнее России?
Рамзан Ахматович Кадыров является главой российского региона. В качестве полезнее России, в каком чиновник, а он является чиновником, полезен России только в одном качестве, любой чиновник. Рамзан Кадыров или Иван Иванов или Владимир Путин, который тоже чиновник. Полезны только в той мере, в какой они и исполняют Конституцию Российской Федерации и содействуют развитию и процветанию многонационального российского народа, который, согласно Конституции той же самой, является главным держателем власти в России. Я считаю, что Рамзан Кадыров полностью выполняет свой долг и содействует процветанию и развитию российского региона под названием Чеченская Республика.
И когда Кадыров говорит, если скажут дальше служить, буду служить, если давай до свидания, попрощаюсь, скажут дальше служить.
Ну, вы, наверное, тоже самое скажете. Если Сергей Доренко скажет вам, работай дальше на радио, будете работать. Если Сергей Доренко скажет, знаешь что, не работай больше на радио, не будете работать.
Нет, я спрашиваю,
чем это отличается от позиции любого человека?
Нет,
я вообще не
как
понимаю.
Как вам просто кажется, Рамзану Кадырову скажут... Скажут дальше служить?
Я не понимаю, какие претензии могут предъявить, допустим, президент России, который назначает Рамзана Кадырова, как и любого другого главу, к нему как главе региона. Все остальное, это, поверьте, пиар-шумиха. Как глава региона, а именно это и составляет его главную служебную обязанность. Рамзан Кадыров является образцом для других глав многих регионов.
85-й пишет, обыватель, вот вы говорите о стратегическом значении Чечни, а 85-й пишет, обыватели до сих пор не понимают стратегическое значение.
А обыватели не понимают, многие откуда дети берутся до сих пор. Это не значит, что надо, понимаете, с мнением обывателя каким-то образом соотноситься. Тот, кто понимает, тот понимает. Тот, кто перестает быть обывателем, а становится политически сознательным и активным гражданином, тот и понимает. Ну, для этих людей мы и говорим.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва, Максим Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышу вас. Вопрос такой, а возможно ли такое, что Рамзан Ахматович сейчас действительно не будет в следующий срок, так сказать, мотать, извините за сленговое выражение, а, например, на его место станет какой-нибудь Даудов, а ему будет предназначен пост на каком-нибудь федеральном уровне уже,
во-первых, Магомед Даудов, герой России, не является каким-нибудь, честно вам скажу, а является писателем парламента Чеченской Республики, Поэтому давайте с уважением говорить.
Это другой очень... человек.
Другой Хорошо. Человек, да. Поэтому я думаю, что может быть все, что угодно, естественно. Президент России будет решать этот вопрос, кто возглавит регион под названием Чеченская Республика. Но я считаю, что Рамзан Кадыров является при всем при том, ну, скажем так, фаворитом в списке возможных претендентов на пост руководителя Чеченской Республики. Еще, еще раз говорю,
но на федеральном
к нему
нету
ни бюджетных претензий, ни претензий, он и исполняет социальные обязательства перед жителями республики. Есть нюансы в эпоху кризиса, но если вы сравните вот жизнь жителей Чеченской Республики с жизнью других регионов, многих, то вы удивитесь, насколько руководство этой республики, при всем при том, что, возможно, и не забывает там какие-то еще нюансы, понимаете, исполняет свои прямые служебные обязанности. Нет других обязанностей у главы региона, кроме как обеспечивать мир, жизнь, процветание и развитие граждан, живущих на территории этого региона.
Хорошо, к Кадырову нет претензий вот на нынешнем посту, но что может быть для него кадровым ростом на федеральном уровне?
Я не знаю, если честно. Это, я считаю, что по навыкам своей работы, а Рамзан Кадыров ведь не только, на самом деле, глава региона, он выполняет, думаю, поручения президента в контактах и в исламском мире. Я знаю, что к нему прислушиваются и на Ближнем Востоке, и в Персидском заливе, в странах. И часто Рамзан Ахмадович выполнял достаточно деликатные, как я понимаю, дипломатические поручения президента, которых совершенно мы тут не обязаны сообщать ни он, ни президент России, всем подряд, понимаете?
Ну, то есть вот 692
Я думаю, что Рамзан Ахмадович вполне мог бы быть вице-премьером по своему опыту и по своим знаниям и по своим способностям. Но я почему-то думаю, что на данный момент на посту главы региона он нужнее стране.
Тогда 692-й как раз спрашивает, на этом посту, на нынешнем, он политик федерального уровня или регионального?
Любой глава региона — это политик федерального уровня. Любой глава региона осуществляет часть федеральной политики и включен в федеральную политику. Любой глава региона согласует свои действия с федеральным руководством, с президентом и с руководством его администрации. Поэтому он является промежуточным, переходным звеном с федерального на региональный уровень. Он исполняет поручения президента, по большому счету. Если он их плохо для региона, если он их плохо исполняет, любой глава региона, его ждет судьба Гейзера, например, понимаете, который в коме, очевидно, плохо выполнял поручения президента. А есть там регионы, допустим, где хорошо выполняют. Вот, допустим, там Савченко в Белгородской области, там или, допустим, этот самый, значит, там Королев в Липецкой области. Я считаю, это высокоразвитые российские регионы. Их руководители много лет последовательно выполняют Конституцию, выполняют поручения президента Российской Федерации. Это там регионы, которые экономически опережают многие другие регионы, соседние в том числе. С ними регионы Центральной России. Так же, как и Чеченская Республика исполняет поручения президента и поручения федеральной власти.
Тогда другое. 627-я пишет, что в нашей стране нужна только жесткая власть вот по тому же принципу, как ее устроил в Чечне Кадыров.
Жесткость Кадырова распространяется в основном только на чиновников, поверьте. По отношению к чиновникам, да, я считаю, власть должна быть максимально жесткая. Я наблюдал сам, как многие чиновники, вот не спит Рамзан Кадыров до 5 утра, а он часто не спит до 5 утра, работает, принимает людей, общается. И чиновники многие, особенно, скажем так, районного уровня или регионального, тоже не спят до 5 утра. Они говорят, шеф пока не спит, мы не можем себе позволить.
За пределами Чечни также можно сделать?
Ну, я думаю, для чиновников такой режим есть, и для всех многие подстраиваются под режим президента России, допустим, уверен те, кто связан с ними какими-то прямыми отношениями, понимаете, там, под режим министра обороны, и под режим министра внутренних дел, наверное. Это нормальная ведомственная система, я не думаю, что все жители Чечни каждую секунду ощущают на себе присутствие Рамзана Кадырова и что-то ему должны, если они не являются госслужащими. Там, конечно, есть определенные проблемы, на мой взгляд, и я об этом говорил и буду говорить, с развитием бизнеса. Я считаю, что некоторые ретивые люди, которые, пользуясь именем Рамзана Кадырова в той же самой Чечне, допустим, где-то, может, там пытаются прижать каких-то бизнесменов. Но, между прочим, когда Рамзан об этом узнает, Рамзан Кадыров, то зачастую тем, кто пытается это делать, серьезно влетает. Я вообще полагаю, что пора уже ему переходить в том числе и к развитию свободных экономических каких-то отношений для большей части чеченского народа и для всех тех, кто там проживает.
А это не ослабит режим?
Да мне кажется, нет совершенно. Когда людям выгодно и комфортно жить... Я вот недавно был, его спросил, как у вас с русскими? Он сказал, мы церкви сейчас открывать будем. Вот в Червленой церкви там строим, допустим. В каком еще регионе в антироссии будут так вот церкви строиться? Местной
в Москве
властью.
Строят.
Местной властью. Местные власти в Москве пока церкви не дают строить, наоборот, как и мечети.
Слушаем. Нет, не получилось. 7373948, только совсем коротко. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. А не кажется ли вам, что эпоха вот по оплате дани Москвы Северо-Кавказским Эмиратам без всяких санкций придет Россия к краху? Если взять такие республики, как Якутия, Красноярский край, Чукотку, где добывается помимо нефти, газ, уголь...
Все, я прошу.
Ну, это абсолютно демагогическое, пропагандистское просто высказывание. Никакой дани, никаким эмиратам Северо-Кавказ не платят. Это ваши фантазии. Существуют какие-то северо-кавказские эмираты. В сознании нормального человека существуют регионы Российской Федерации, которые располагаются на территории географического Северного Кавказа.
Максим
Шевченко. А Москва исполняет свои социальные бюджетные обязательства перед гражданами, там проживающими.
Максим Шевченко был в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, знаешь, такие ребята... Пиджаки.